они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Эти два часа, не один, а два часа мы с вами проведем вместе. Будем с вами говорить о событиях, которые происходят в мире. Естественно, мы с вами не можем не затронуть и будем говорить о том, что сейчас происходит на Украине. Поговорим о том военном конфликте, который сейчас там разгорается. Но, безусловно, мы не забудем, что передача «Револьвер» со мной — это всегда небольшой такой акцент, сдвиг на ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Мы с вами посмотрим, как это отразилось сейчас на общественно-политическом мнении внутри Соединенных Штатов Америки. Не будем забывать о внутреннем положении в Соединенных Штатах, потому что события, которые происходят сейчас на Украине, в Соединенных Штатах Америки, они, безусловно, взаимосвязаны, потому что это касается очень широкого спектра отношений между Россией и Америкой. А это уже мы с вами говорим о стратегических, геополитических вызовах, которые нынешняя ситуация нам диктует. Передача у нас «Диалог», как всегда. Буду рад услышать и увидеть ваши комментарии, вопросы, пожелания, критику. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ну и Ютуб-канал «Говорит Москва». Вы всегда можете посмотреть. Тот из вас, кто, может быть, не смогут посмотреть прямой эфир, вы всегда можете присоединиться и потом посмотреть и нашу передачу уже, что называется, и видео, и аудио. Так, у нас уже звонки, у нас уже, спасибо большое. Валерий пишет, как там реакция СМИ в США? Мы об этом с вами будем подробно говорить, потому что, как ни странно, как ни парадоксально, реакция, в принципе, неоднозначная достаточно. Обусловлено это очень многими факторами. Прежде всего, никогда не будем с вами забывать, что любые внешнеполитические события в той или иной форме кардинальным образом отражаются на ситуации внутри Соединенных Штатов, а в частности на внутриполитической борьбе. Поэтому высказывания из так называемого консервативного лагеря и либерального лагеря, они противоположны. И поэтому в очень большой степени мы сейчас с вами видим, что разыгрывается не антироссийская, а российская карта именно, и украинская карта. Они сейчас разыгрываются, и прежде всего, вот я бы хотел это подчеркнуть, потому что я вот мониторил, как вы сами понимаете, вот эти несколько дней, я очень внимательно следил за прессой, и я хочу вам сказать, что, конечно же, американцы остаются верны себе. Они в очень большой степени проецируют те проблемы и вызовы вот нынешней ситуации на Украине на внутриполитическую составляющую. И, как вы сами знаете, я сегодня вам предоставлю информацию, такая, о которой никто не говорит, никто не обращает на это внимания, но я вам покажу, попытаюсь, по крайней мере, представить вашему вниманию те скрытые процессы, которые происходят внутри Соединенных Штатов, которые обусловлены все-таки вот ситуацией на Украине. И мы с вами здесь увидим, что, конечно же, американцы прежде всего, и мы с вами потом посмотрим логику действий, почему, допустим, американцы так активно сейчас не принимают участие, и Байден сейчас критикуется за то, что он слишком мягко что-то выступает. Мы с вами увидим, что это взаимосвязано с внутриполитической ситуацией. Поэтому прежде всего американцы думают о том, что происходит у них. Как ни странно, как и не парадоксально, но основные, помимо того, что, конечно же, новостные ленты пестрят сообщениями с Украины. Тем не менее, серьезная аналитика, серьезные комментаторы, эксперты, политологи, они говорят о внутриполитической составляющей. Что я имею в виду? Инфляция, цены на бензин, безработица. Под шумок ситуации, которая сейчас происходит, Байден планирует номинировать своего человека в Верховный суд с прицелом на выборы 2022 года и, конечно же, с прицелом на выборы 2024 года. То есть мы с вами не будем забывать, и я хочу обратить ваше внимание на то, что то, что сейчас происходит внутри Соединенных Штатов, это дымовая такая шумиха, которая, вот завеса, которая сейчас вроде бы заполонила информационное пространство, пусть она вас не обманывает, и нас она, безусловно, обманывать не будет. Америка решает свои внутриполитические проблемы, свои внутриполитические вопросы. Америка не забывает о внутриполитическом противостоянии между консерваторами и либералами. И вот то, что сейчас в очень большой степени происходит, Это как раз это и отражает. Я могу сослаться сейчас, вот, допустим, на анализ некоторых сайтов. В частности, очень много это было высказано и в New York Times, и в аналитических заметках CNN. Там как раз вот я вам даже процитирую, да, почему, значит, почему действия на Украине имеют огромные экономические последствия для американских семей. Вот посмотрите, сама даже формулировка, в которую предлагают, это уже, это вот такой, значит, есть аналитик Мэтт Эгган, CNN Business и в New York Times, и еще Wall Street Journal, они опубликовали вот такую вещь. То есть уже сейчас американцы очень четко определяют, что, каким образом это будет влиять на внутриполитическую ситуацию, на конкретные американские семьи. Это очень показательно, и я думаю, что вот этот вот апелляция политических кругов сейчас на ситуацию внутри Америки, то есть они, конечно, демонстративно говорят о том, что сейчас проблема в мире, они, так сказать, критикуют Россию, но они прекрасно понимают, что внутри Америки происходят очень сложные процессы, которые сейчас вызывают огромное недовольство, ну, что называется, так сказать, простых американцев. И, конечно же, сейчас очень многие действия, даже иногда нелогичные действия, даже действия, которые могут пойти как бы вразрез там трансатлантической, допустим, солидарности. Но мы с вами должны понимать, что Америка сейчас уже не может себе позволить вот так голословно, что называется, по-ковбойски, вести себя вот в этой ситуации. Поэтому я думаю, что наше руководство должно это учитывать, потому что проблемы есть внутри. Я, кстати, хочу сказать, что это не только Америка. Мы с вами прекрасно понимаем, что, и я искренне надеюсь, что и наше политическое руководство, вот, производя, так сказать, вот, действуя на международной арене, оно, безусловно, должно учитывать внутриполитическую составляющую. Так что вот я бы хотел, чтобы мы с вами так по-серьезному, по крайней мере, с моей точки зрения, чтобы мы с вами посмотрели, что же сейчас происходит. Так, Надежда пишет: удивительно, но США более вменяемы, чем истеричная Британия. Многие скажут о санкциях, но ведь им тоже не хотелось бы потерять лицо. Совершенно верно, и вот последнее высказывание, которое... У нас полная линия, уважаемые радиослушатели, я не буду больше... Да, давайте мы возьмем звонки. Да, слушаю вас, доброе утро. Алло, да, простите, что-то сорвалось, так сказать, немножко. Да, перезвоните, я обязательно потом без очереди возьму. Вот. А можете сделать вечерний эфир с американцами? Ну, мастер, посмотрим, как это будет выглядеть. Зачем нам помогать американским политикам и цитировать их конкретно про Трампа? Ну, мы, наверное, не помогаем. Такер Карлсон. Да, очень хорошие были заметки Такера Карлсона. Он, безусловно, сейчас... Ну, разумный такой, знаете, глаз такого здравого смысла, потому что именно вот все эти вопросы, которые я озвучил, Такер Карлсон в полном объеме сейчас задает. А что и каким образом это влияет на нас? Почему мы должны заботиться о целостности границ, допустим, Украины, коррумпированного, это я цитирую его буквально, коррумпированного государства, которое подкупало семью Байдена, которая имела абсолютно незаконные делишки с семьей Нэнси Пелоси, которая сейчас так рьяно у нас выступает, так сказать, и бросается словами, о которых она должна была бы 20 раз подумать. И, кстати, Такер Карлсон, он как раз и критикует Нэнси Пелоси за то, что она использует такую терминологию, как нацистская, фашистская в отношении. Он говорит о том, что ей бы нужно было бы все-таки попридержать свой язык. Она говорит со страной, которая внесла основной вклад этого вчерашнее выступление Такера Карлсона вот, в разгром и именно нацистской Германии. Поэтому там сейчас очень много. Но я еще раз хочу повторить, что все, что происходит сейчас, почему, допустим, так сейчас либералы взвыли, что называется, потому что проблемы, которые сейчас стоят перед Америкой, а мы прежде всего сейчас, помимо того, что я обозначил по поводу цен на бензин, допустим, это, конечно же, инфляция. Это, конечно, колоссальная инфляция, которая, ну, очень и очень сложно... сейчас не поддается даже какому-то анализу, потому что нынешнее правительство Байдена, оно ни в коей мере не дает ответов на те экономические вызовы, которые стоят внутри страны. Вот, в частности, допустим, я могу привести пример. Сегодня вышла статья, это издание Counter Punch. Это американский политический процесс, который абсолютно оторван от экономических реалий. Это вот тоже заглавие. Это известный такой Ричард Вольф, он, так сказать, говорит об этом, и он как раз здесь приводит пример, что по мере того, как продвигается сейчас, вот, развиваются геополитические события на мировой арене, Америка все более отрывается от экономических и деловых реалий, которые вокруг нее. Это очень любопытный, так сказать, ракурс, потому что, казалось бы, уж в этой ситуации сейчас Америка должна возглавить так называемый свободный мир, вот, но нет, Америка сейчас, вот многие американские специалисты, они говорят о том, что надо заниматься внутренней составляющей. У Америки огромные проблемы внутри, их надо решать, иначе это в конечном итоге взорвет это. И, кстати, как ни странно, в этой статье они апеллируют к опыту Советского Союза, когда Советский Союз там боролся за мир во всем мире, в каждых там чуть ли не в Антарктиде, и там бог знает где, и совершенно забыл о том, что происходит внутри Советского Союза, совершенно забыл о тех экономических процессах, которые происходили внутри, которые, в конце концов, подорвали экономику Советского Союза. Там еще плюс, конечно, куча других внешних и внутренних факторов, но, тем не менее, вот посмотрите, сейчас, что, почему я привожу эти примеры, мне отрадно, что сейчас появляется все больше разумной политической аналитики внутри Соединенных Штатов Америки в достаточно серьезных изданиях. Я не привожу вам примеры бульварной прессы и, так сказать, некоторых бульварных заявлений, которые себе позволяют даже серьезные журналисты, но тем, и в том числе, кстати, из Fox Channel. Я приводил вам пример Такера Карлсона, который действительно достаточно интересно сейчас работает, но, с другой стороны, я разочарован, там, допустим, тем же Биллом О'Райли или Шоном Хеннеди, которые, ну, совершенно оторваны от реалии, и они включились, так сказать, в эту пропагандистскую гонку, и сейчас, что называется, хотят быть попее Папы Римского. Они сейчас уже спорят с либералами, с теми же самыми, допустим, Андерсоном Купером, там, и Кристианом Манпур, другими либеральными журналистами, кто, так сказать, более хлестко там выскажет свое мнение по поводу действий России сейчас на Украине. Поэтому здесь сейчас вот происходит такое, знаете, борьба, как говорится, разумного с неразумным в очень большой степени, а в основе лежит это правильный анализ и правильное определение того, что же, так сказать, происходит сейчас во все, что сейчас в конечном итоге происходит внутри Соединенных Штатов Америки и в целом в мире. Так что посмотрим, как будут события развиваться, хотя, конечно же, события на Украине, они в центре. В центре всего. Мы с вами знаем, каким образом, я убежден, что и из передач моих коллег здесь на радиостанции «Говорит Москва», вы знаете, что там сейчас происходит. Но, тем не менее, ясно, может быть, одно. Давайте возьмем еще, попытаемся. Извините, что-то слетает у вас, да. Попытаюсь еще тогда. Но, тем не менее, важно одно, и это, кстати, я сейчас ссылаюсь уже на высказывания, и я эту информацию взял и из BBC сейчас, вот они выпустили последний релиз. Как ни странно, украинцы, и учитывая такую очень агрессивную риторику Британии, тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что заявление по подобному плану. Украинский конфликт, почему Байден не пошлет свои войска на Украину. То есть все прекрасно это понимали до этого, все прекрасно понимают это сейчас. И тем не менее, вот сейчас уже это для меня отрадно, потому что все-таки риторика была достаточно воинственная, но тем не менее сейчас, опять же, происходит относительно трезвый анализ, да? Потому что говорят это и о субъективных причинах, вот. Ну а помимо всего прочего, они вот, конкретные, допустим, причины, почему. Вот, американцы не хотят войны, это первое. Второе, они говорят, что они очень боятся противостояния сверхдержав. Вот это, кстати, очень любопытное с моей точки зрения замечание, потому что это у нас BBC дает такое, значит, определение. Значит, опасность противостояния сверхдержав. Ну, значит, надо тогда нам определиться. Так Россия у нас сверхдержава или у нас это там она, как говорится, бензоколонка? Надо вот опять же все-таки ответить на этот вопрос. Потому что это, конечно, оговорки по Фрейду. Можно говорить что угодно, как угодно и каким-то образом, так сказать, давать эпитеты в отношении России. Но мы надо с вами должны прекрасно понимать, что, конечно, в конце, как говорится, всего, все равно они прекрасно понимают, с кем они имеют дело. И это касается не только, кстати, это касается не только, допустим, Соединенных Штатов и России. Это касается в целом ситуации, которая сейчас происходит. Вот. И здесь вот приводится более очень любопытный пример, потому что есть такой сенатор Марко Рубио из Флориды. Вы знаете, он такой достаточно, ну, откровенно русофобскую позицию занимает. И он как раз был один из тех ястребов, который призывал к самым решительным действиям против России. И он в какой-то степени сейчас. Но опять же, вот сейчас, когда уже подошло, что называется, наступает момент истины, когда, казалось бы, ну вот, вы же хотели, давайте вот, ну, сделайте свое движение, что вы хотели, какие санкции, что вы еще хотели сделать, тем не менее, вот, так сказать, Марк Рубио говорит, что война между двумя крупнейшими ядерными державами не принесет блага ни одной, ни другой стране. Значит, почему я сейчас привожу эти примеры? Как ни странно, вот сейчас нынешнее обострение ситуации на Украине, оно сейчас выкристаллизовывает реальную позицию. Посмотрите, как быстро слетает вот эта мишура, эта пена сходит вот всех этих заявлений, которые мы слышали и от Теда Круза, и от того же Марка Руби, от Нэнси Пелоси, от Шумера. Сколько их было, этих высказываний. Посмотрите, как, с каким нахрапом ведут себя британские политики. Это просто уже до неприличия, что Борис Джонсон, что его министр в иностранных дел, которые, ну, совершенно не следят за своим языком, что называется. Но, тем не менее, когда подходит дело уже к конкретным шагам, к конкретным действиям, срабатывает уже даже не знание, даже не экспертиза, а просто элементарный инстинкт самосохранения. И это, я это отмечаю как достаточно позитивный шаг, потому что я думаю, что в дальнейшем, вот как остановившись, что называется, на это, у этого края, я надеюсь, что Запад, объединенный Запад, начнет наконец-то, ну, относительно, более или менее, начнет анализировать ситуацию, анализировать те процессы, которые происходят там. Вот я приводил вам пример Такера Карлсона, его высказывание в этом отношении. Он говорит, задает вопрос, ведь как? Ставит вопрос, почему мы должны помогать самому коррумпированному режиму в мире? Как вот он ставит вопрос. То есть начинается постепенно говорить, почему мы должны помогать, и он там конкретно говорит, государство, которое поддерживает нацистские батальоны. То есть вот постепенно начинается, так сказать, вот проявляться вот, ну, информация, которая была, ну, что называется, для всех нас секретом Полишинеля, но в данной ситуации постепенно вот крупнейшее, так и самое, одно из самых популярных средств массовой информации начинает говорить уже, ну, правду просто по поводу того, что происходит. Я сейчас не хочу оценивать ни в коей мере, уважаемые радиослушатели, я не хочу сейчас полностью давать оценку тому, что происходит на Украине. Вот, и как гражданин России, я, естественно, со своей страной, и, так сказать, здесь вопросов нет, но у меня очень много вопросов, как я думаю, и у вас, потому что и каким образом это происходит, поэтому здесь у нас не должно быть, но я хочу подчеркнуть вот именно этот момент, это, в принципе, то, за что я ратовал и говорил неоднократно, мы должны были доносить эту информацию, то есть наши ресурсы, англоязычные ресурсы, мы должны были доносить эту информацию о том, с кем мы имеем дело, против чего и против кого мы воюем сейчас на Украине. Почему мы признали Донецкую республику и Луганскую республику? Что там действительно происходило и происходит? Поэтому вот это позитивная, в принципе, тенденция. Ну и, конечно же, вот экономическая ситуация, которая сейчас разворачивается в Соединенных Штатах, она, так сказать, знаете, способствует тому, что появляются такие разумные речи. Вот у меня сейчас здесь есть фотография, я сейчас покажу вам. Это свежая фотография, но это из Калифорнии. Здесь нельзя, это в среднем по Америке, конечно, цена поменьше. Но вот это цена на бензин. Здесь 5,80 за галлон, 5,85, 5,95. Вот я надеюсь, так вот видно, да? Да? Вот так, да. Вот, это цены. Значит, ну что такое? Это значит галлон, это 4 литра. Ну, давайте округлим там $6. Это значит, сколько у нас получается, да? $1.25 за литр, да? Ну, при нынешних ценах, при нынешнем курсе, конечно, это, я думаю, вы можете посчитать, это более 100 рублей. Вот, давайте попытаемся еще взять все-таки звонок, если можно будет. Алло. О, получилось. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Да, вы когда вот свой бред прекратите нести армянский на русский?
Я понял, да. Значит, вы бы по сути бы поспорили, а не потому, что какой-то армянский бред или не армянский бред. А вот вы бы хотя бы подискутировали именно по тому, по конкретному, так сказать, тому тему вопросу, по которой я говорю. Тогда можно было бы с вами еще поспорить. Уважаемый, но, к сожалению, не очень воспитанный, шовинистически настроенный наш радиослушатель. Так, а зачем, мастер, а зачем помогать американским политикам цитировать их конкретно? Ну, мы цитируем, потому что это относится к нам. Так что здесь Сергей, поддерживаю, кажется. Спасибо, Сергей. Вот. Ну, насчет того, что СМИ, как это было, я что? Вот Надежда пишет, удивительно, что США более вменяемы, чем истеричная Британия. Многие скажут, да, действительно, вот здесь позиция, я согласен с вами, Надежда, что позиция Британии здесь, она, ну, как бы исключительна в этом плане, потому что совершенно рьяно, какая-то русофобия непонятная немножко. Ну, понятная, конечно, но, тем не менее, все-таки она выходит, как говорится, за определенные рамки, уже даже приличия. И Британия сейчас пытается бежать впереди паровоза. А я хотел бы сказать, что мы с вами говорили о внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, но, конечно же, в Англии точно такая же ситуация складывается сейчас. Поэтому здесь Борис Джонсон, он, как говорится, у нас тоже решает свои внутриполитические вопросы. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый день.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к мнению некоторых аналитиков, которые утверждают, что Байден с Путиным обо всем договорились? Именно поэтому сейчас, собственно, позиция Байдена такая и разумная. Но о том, что Байдену нужно уйти с Украины, не потеряв лицо, потому что внутри страны США экономическая ситуация очень плохая. И вот именно поэтому вся эта как бы конструкция, ну, договоренная. То, что они не вмешиваются.
Я понял, да. Угу. Я понял, да, спасибо. Вы знаете, я считаю, что вот ваша, так сказать, ремарка, она имеет достаточно оснований. Я не хочу, не буду сейчас спекулировать и говорить, была ли какая-то прямая договоренность, была ли какая-то. Существует очень много способов для того, чтобы в той или иной форме обговорить правила, допустим, выхода или правила, допустим, входа вот в какую-то конфликтную ситуацию. Мне тоже так кажется, что определенные какие-то, ну, по крайней мере, я скажу так, недоговоренности, но разговоры на эту тему были. Потому что реакция Байдена сейчас, вот Байден сейчас критикуется со всех сторон за его, ну, так называемую нерешительность. Почему он не вводит персональные санкции, почему он не делает, не отключает, допустим, от Свифта, то есть почему он, так сказать, не ведет вот таким образом. Наверняка есть определенные факторы, оговоренные, неоговоренные, которые... Я здесь с вами скорее соглашусь. Правду мы узнаем попозже, а может быть и очень-очень позже. Поэтому здесь, конечно же, это тоже очень важно. Я думаю, что есть определенные договоренности по поводу наших олигархов, по поводу их бизнеса. Так что я в ближайшее время, вот все зависит от того, насколько быстро и эффективно мы закончим кампанию на Украине, и самое главное, чем это все закончится. Я думаю, что после этого мы узнаем очень много интересных вещей о том, каким же образом сейчас все это происходит, и какие, если и были, какие были договоренности. Да. Так что здесь, конечно, есть предмет для, что называется, для обсуждения. Так, Рафаэль Добродеревенский, у нас народ разделился, как вы думаете? Я не думаю, что народ разделился, но, безусловно, есть люди, которые недовольны, есть люди, которые осуждают действия, и это, я считаю, совершенно нормально. Я считаю, что люди имеют право выражать свой протест в рамках закона, в рамках закона. Закон позволяет высказывать свое недовольство этим, поэтому здесь, в данной ситуации, я хочу сказать, что ничего здесь сверхъестественного нет. Я убежден, что и наше политическое руководство, когда принимало это решение, оно прекрасно понимало, что это вызовет определенное недовольство среди определенной части нашего общества. И я сейчас здесь говорю без всякого знака минус. Поэтому здесь это, я считаю, это совершенно нормально. Сейчас интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Продолжаем нашу передачу, говорим сейчас о том, что происходит в мире, естественно, в контексте событий на Украине и о том, каким образом это отражается в Соединенных Штатах Америки, как это отражается на отношения России и Америки. Ситуация достаточно сложная. Давайте мы возьмем с вами звонок сразу, да, слушаю вас. Добрый день.
День добрый, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, память у меня немножко дырявая. Может быть, вы мне напомните. Вот я помню, Штаты, когда воевали с Вьетнамом, у них бастовали хиппи, так называемые, говорили там «стоп войне». А куда, вот, собственно говоря, вот эти все бастующие в западных странах делись, когда, вот, например, Югославию долбили? Было что-то подобное, чтобы кто-то там в Штатах, в странах НАТО выходил и говорил: мы не хотим войны в Югославии, давайте не будем их долбить? чтобы выходили, говорили в Афганистане, да, давайте выведем, да, из Афганистана наши войска, нам там нечего делать, нас туда никто не звал, нам ничего не интересно. Да, следующий там Иран, Ирак, там, ну, вот все страны, куда входил военный контингент стран НАТО либо США, чтобы в ихних странах кто-то выходил и категорически, примерно как у нас, да, там, кидал в полицию бутылки с зажигательной смесью, пытался их там поджечь. Нападал.
Я понял, вот, да. Понятно,
да. Нет, вот напомните,
да.
пожалуйста.
Но, безусловно, ничего подобного, что могло бы сравниться с антивоенными выступлениями конца 60-х, начала 70-х годов, не было. Потому что то движение, которое было тогда, то это было беспрецедентно. Тогда на улице и Вашингтона, и Нью-Йорк, и вообще многих городов выходили сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. И никогда это доходило даже до миллиона. На некоторых демонстрациях. Поэтому, конечно же, тогда это было именно так. И это, конечно, было не только хиппи, а самые широкие слои населения, включая, кстати, и солдат, ветеранов, которые вернулись с Вьетнамской войны, и они тоже протестовали. Было известно очень такое, ну, движение широкое, когда много очень ветеранов приходили со своими боевыми наградами и бросали его за ограду Белого дома, для того, чтобы, так сказать, показать свое отношение к этому. Нет, потом не было, потому что, на мой взгляд, если говорить о Югославии, допустим, тогда были выступления, но такие они больше этнические были. Были выступления диаспоры сербов, которые протестовали в Америке. Были выступления, опять же, это этнические, скажем так, вот в большей степени. А массового какого-то движения против политики, допустим, Югославии, против политики Югославии, против Афганистана, против ВОДа. Вот в Ирак, когда было в 2003 году, да, тогда было достаточно широкое, но все равно по объему, по масштабам с вот антивьетнамскими выступлениями, вернее, не антивьетнамскими, конечно, а антивоенными выступлениями против войны во Вьетнаме, нет, это уже не было. Я это обуславливаю тем, что все-таки пропагандистская машина информационная, она контролировалась и контролируется очень и очень плотно. И поэтому вот это пространство, оно заполнено именно нужной информации. Потому что вот если мы возьмем с вами ситуацию в Югославии, которая была, то там, перед тем, как вообще это все это происходило, ну, Югославия и Милошевич, они были, ну, просто демонизированы. Милошевич, это просто вообще, так сказать, был чуть ли не Гитлер, который занимается геноцидом, который убивает, массовые захоронения, потом оказалось, что это все фейк. Ну, это была просто откровенная подтасовка и ложь, но она сыграла свою роль, и американцы были, большинство, по крайней мере, были уверены, что вот там Америка действительно спасает, так сказать, народы, малые народы Югославии там от уничтожения. Я не хочу сейчас идеализировать ситуацию, там была гражданская война, и было очень много репрессий, и очень много несправедливости, и очень много было действительно преследования, я ни в коей мере не хочу сейчас здесь идеализировать. Но, тем не менее, это все было однобоко подавалось. Сейчас происходит то же самое, это подается именно таким образом. Хотя вот по поводу Афганистана, все-таки, учитывая, что оппозиционная пресса, вот консервативная, она все-таки поднимает эти вопросы, ситуация немножко меняется. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
А поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. Вот смотрите, хотелось бы узнать, чем конкретно мне, как вот рядовому гражданину, сулят вот эти санкции банка ВТБ. Угу. Ну, у меня просто как бы я клиент, да, допустим. Угу. Вот. И хотел бы узнать, вот смотрите, доллар у нас сейчас по 86 где-то. Угу. В 2014 он был и по 90 рублей. Да. Но уже сегодня повысили цены на 30% на всю бытовую технику. Вот почему так?
Спасибо. Я понял, да. Значит, что касается, каким образом, вот насчет, допустим, там по банку ВТБ, по этому. Я могу в данной ситуации ссылаться на официальные заявления. Руководство ВТБ сказало, что все свои обязательства, причем и по валютным счетам, и по рублевым, банк выполнит. Значит, насколько можно верить, насколько нужно, вы сами понимаете, что здесь эта ситуация. Вот есть официальное заявление, это первое. Но признаться, меня не это заявление, ну, в какой-то степени успокаивает. Тем более, что я не являюсь там клиентами, и у меня там нет каких-то депозитов, накоплений, ни в наших банках, там, ни в рублях, ни в этом. Ну, и, как говорится, это не мое абсолютно. Я, так сказать, на это, на курс доллара, я на это все очень немножко спокойно смотрю. Как думаю, что, ну, наверное, большинство нашего населения. Но тем не менее, тем, кого это интересует, действительно, я бы сослался на высказывание вот во время заседания Совета Безопасности, не даже на слова президента, не на слова нашего министра обороны, министра иностранных дел. Я бы сейчас вот вас отослал бы к высказыванию нашего премьер-министра Мишустина. Вот это, по-моему, самое главное и самое важное. Значит, Мишустин сказал следующее, и это, я считаю, самое главное. Мы готовы к любому сценарию. Значит, когда Мишустин, наш премьер-министр, говорит, что мы готовы, я для себя, как, так, знаете, делаю вывод, что, конечно же, речь идет и о финансовой составляющей, и об экономической составляющей, и об очень-очень многих других вещах. Почему цены поднимаются на электронику? Ну, мы с вами знаем, что из того же 2014 года, когда поднимались цены на электронику, когда мы бежали, скупали там абсолютно всю электронику, а потом не знали, что с ней делать. Ну, надо немножко спокойнее реагировать на это, потому что ажиотаж вызывается, люди пытаются покупать, бизнесмены, естественно, начинают на это реагировать повышением цен. У них это достаточно примитивно иногда складывается. Поэтому надо просто самим смотреть и не поддаваться все-таки в данной ситуации панике. Потому что ситуация сложная, я не хочу ее ни в коей мере упрощать, но тем не менее, насколько я могу судить, правительство наше пока это все держит под контролем. Надеюсь, что это так и будет. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вот продолжающиеся заявления и действия Вашингтона на международной арене с доминирующей темой российского вторжения на Украину. Вот эти заявления внутри самой Америки, они не поднадоели самим американцам простым? Mm-hmm. В условиях, когда в Соединенных Штатах усиление напряжения уже не ограничивается, как в начале там борьбой демократов с республиканцами, mm-hmm. а линия напряжения уже проходит по множеству других проблем, число которых у них там непрерывно растет. Вот каков уровень, как вы его оцениваете, поддержки политики Вашингтона относительно России внутри американского общества, а не среди там элиты и управляемых средств массовой информации? Я к чему клоню, Рафаэль? Mm-hmm. Вот смотрите, появляется в эфире, фамилию не называю, на радио представитель Российской Академии Народного Хозяйства там, и Государственной Службы, обращаю внимание, при президенте Российской Федерации. Угу. Доктор какой-то экономических наук. Угу. И начинает нести, да вот мы ничего не можем, да вот у нас это все плохо, да ответить нам нечем. И несет в условиях вот этого напряжения, когда вокруг России все вражеские силы объединились. Вот в Америке такое возможно или нет?
Значит, ну, во-первых, если вот, Сергей Алексеевич, вы акцентируете именно на общественном мнении, то есть что думают американцы конкретно, я вам хочу сказать, что это их интересует. Я вот не зря же вам показал цены на бензин, которые сейчас растут, не, что называется, не по дням, а по часам. Вот это, конечно, у них вызывает вопросы, но абсолютно их не интересует ситуация там, что творится на Украине. Ну, это банальный такой же штамп, но никто из них даже не может найти Украину на карте. Поэтому в данной ситуации это волнует исключительно с точки зрения своих вот личных таких, простите за такое выражение, шкурных интересов. Тогда это вызывает определенные, так сказать, вопросы. А говорить о том, что там кто-то занимает там какую-то проукраинскую или антиукраинскую, нет, этого нету, это не в повестке. Последствия, которые вызваны вот этим кризисом, они, безусловно, играют свою роль и сказываются на жизни, ну, наверное, каждой американской семьи. Но в то же время, ну, я думаю, что люди все-таки подготовлены, те, кто интересуется, они прекрасно понимают. И прежде всего они задают вопросы не к России, допустим, что там что Россия делает, а они задают вопросы своему правительству. Что вы делаете, чтобы в этой кризисной ситуации помочь нам пережить вот эти, как вы говорите, трудные времена. Поэтому в данном случае здесь, конечно же, адресация идет прежде всего к правительству. И вот определенная осторожность, на которую я обращал внимание вот в первой части нашей передачи, и Байдена самого, она обусловлена именно этим. Американцы задают вопросы, что вы, правительство, делаете для того, чтобы не продолжать эскалацию, что вы делаете для того, чтобы справиться с инфляцией, которая сейчас галопирует буквально, что вы делаете, чтобы обуздать цены, что вы делаете для защиты наших границ, не украинских границ, а нашей границы с Мексикой, когда ежедневно тысячи нелегальных иммигрантов прорываются буквально, а правительство нам еще это помогает. Так что здесь вот, я считаю, вот так, характер взаимоотношений именно такой. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день. Да, добрый день.
Добрый день. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Рафаэль, вот объясните, пожалуйста, а почему наше правительство, ладно, американцы от нас далеко все-таки. Я понимаю, надо было Донбасс брать, и вот Донбасс, может быть, даже своевременно сейчас взяли, ну, то есть,
да.
Возможно. А почему наше правительство, вот, повышение цен, оно так и идет. Доллар, почему не стабилизирует? Но почему не сделать стабильным? Почему не урегулировать цены? Вот реально, вот бензин. Вы говорите, в Америке бензин растет. Хорошо, в Америке. Меня Америка мало интересует. Меня интересует, почему у нас они растут цены. Почему? У нас нефть не заканчивается.
Я понял. Значит, я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что это просчеты нашего правительства. Безусловно. Те цены, которые сейчас скачут у нас, курс доллара, то, что творится. Я сейчас уже не хочу говорить, я уже неоднократно говорил, что это к нашему финансовому блоку, к Силуановой, к Набиуллиной, вот к ним. Это вопрос конкретно сейчас и к Мишустину, и к Путину. Что происходит у нас внутри? И я хочу вам сказать, что, ну вот я вам свою позицию скажу как журналиста. Я, например, буду очень внимательно следить, и я не дам спуску никому в этой ситуации, если кто-то из нашего политического руководства будет прикрываться благородной действительно целью освобождения, допустим, наших, так сказать, братьев и в Донецке, и в Луганске. Это все это понятно, да? Мне, так сказать, особых здесь вопросов нет. И, так сказать, мне понятно, с кем мы там воюем. Мне понятно, против кого мы воюем. Но я, например, как журналист, я вам обещаю, вот единственное это, уважаемые радиослушатели, я не дам спуску политическому руководству прикрываться проблемами, которые возникают там, для того, чтобы не решать наши внутренние вопросы, внутренние проблемы. И мы будем постоянно об этом говорить. И в данной ситуации, позвольте, вот ваше заявление, Михаил, то, что вы сказали, это определенная адресация нашему руководству. Что происходит? Да, мы воюем, да, понятно, что мы сейчас, как говорится, сконцентрированы, но это не извиняет, а самое главное, это не, так сказать, это ни в коей мере, вы не можете отстраниться от решения внутренних проблем, которые у нас происходят. И прежде всего, это и наши цены на бензин. И я сам, я тоже не в Америке заправляюсь. Хотя у меня малолитражный маленький автомобильчик, он потребляет не так, но тем не менее. И мы будем постоянно об этом говорить, и мы будем требовать от нашего руководства, чтобы на эти вещи обращали самое пристальное внимание. И у нас для этого есть все. Я считаю, что у нас есть совершенно адекватный премьер-министр, у нас есть совершенно адекватные, я надеюсь, по крайней мере, сотрудники и вице-премьеры, и министры, которые могут работать. Вот, поэтому, господа... Я обращаюсь сейчас именно, вот, базируясь на том, что вы сказали, уважаемый радиослушатель, пожалуйста, делайте свою работу не только по внешнему периметру России, но и внутри. И поверьте мне, нам гораздо легче будет решать свои внешние политические вопросы, если у нас будет внутри стабильно. Поэтому категорически согласен с вами, и я вам обещаю просто, уважаемые радиослушатели, мы постоянно будем ставить эти вопросы. И от ответственности уйдет никто, и тот, кто слушает вот мои передачи, и вообще передачи радиостанции «Говорит Москва», вы знаете, у нас нет запретных тем, и у нас нет, так сказать, людей, которые вне критики, неважно кто. Мы будем адресовать эти вопросы. Единственное, что, вы знаете, мы будем это делать без истерики, без, так сказать, брызгания слюней, а деликатно, интеллигентно подавать, так сказать, эту информацию для того, чтобы не пропиариться в очередной раз, а решить проблему, которая волнует всех нас. Спасибо большое. Давайте мы еще... Слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу вот о чем вас спросить. Очень странным выглядит то, что такая крупная страна, как Соединенные Штаты Америки, захлебывается от инфляции. И вот лично у меня складывается впечатление, что это какая-то искусственная вещь. И мое предположение состоит в том, что это инструментарий по развалу государства. Конечно, немножко тогда фантастическое предположение, но может все-таки у меня есть какое-то основание. Спасибо.
Спасибо вам. Я сразу хочу сказать, что я не считаю себя в достаточной степени специалистом в финансовой сфере. Я могу констатировать инфляцию как политический феномен вот сейчас в Америке, потому что инфляция — это не то, что было свойственно. Вот американцы сейчас говорят, что эта инфляция, сейчас уровень инфляции за многие-многие десятилетия, он такой высокий. И я в данной ситуации, говоря об этом, я беру источники американские. Не наших даже специалистов, которых я, кстати, уважаю, а именно американцы об этом говорят. Поэтому, когда вот некоторые из вас пишут, да что вы говорите, там, в Америке все нормально, все это, уважаемые радиослушатели, я эту информацию беру из первоисточников. Это то, что говорят американские аналитики, которые абсолютно далеки от там какой-то пророссийской позиции. Поэтому я считаю, что это объективная информация. Является ли это инструментом разрушения? Я думаю, что в какой-то степени, конечно же, вот нестабильная финансовая система, в частности инфляция, конечно же, это элемент разрушения. Но говорить это относительно Америки, я не думаю, что это приходится. Там есть очень много таких, знаете, цементирующих, сдерживающих факторов, которые не позволят этой стране развалиться. И один из них, это вот я говорил об этом, у нас была целая передача, это малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес, относительно стабильная валюта, и это все-таки держит Америку вместе и не даст, так сказать, каким-то центробежным силам разорвать ее. Хотя ситуация тоже там очень и очень сложная. Давайте мы еще возьмем звонку. Да, слушаю вас, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот я поддерживаю вот эти вот действия на Украине. Уже давно надо было, конечно, начать, потому что эти издевательства уже, они, ну и убийства там мирного
населения.
Согласен, да. Ну, у меня вот такой вопрос. Вот когда говорят о безопасности, а ну есть же еще экономическая безопасности. Вот рост цен, как правильно сказал предыдущий радиослушатель, он тоже очень сильно влияет. Кроме как, допустим, те же ракеты могли установить на Украине, это конечно, полностью влияет на безопасность России, но рост цен, он тоже влияет на безопасность.
Я с вами согласен, да. Но вот мы, собственно говоря, вы сослались на нашего предыдущего радиослушателя, который как раз эту тему поднял, вне всякого сомнения. Я не знаю, там, можно ли проводить параллель, там, ракеты, допустим, около нас, или там, внутриполитическое, там, экономическое положение здесь. Но, безусловно, туда же это не обсуждается. Мы здесь с вами единомышленники, и я, как я уже сказал, я буду, и мы все журналисты, мы будем внимательно за этим следить. И уж действительно не дадим, как говорится, индульгенцию нашему правительству прикрываться внешнеполитической ситуации для того, чтобы не решать внутренние проблемы. Нет. Сейчас мы обсуждаем и в очень большой степени говорим о том, что происходит на Украине, но поверьте мне, уважаемые радиослушатели, никогда мы не будем упускать из виду положение дел внутри, потому что я с вами в целом согласен, что внутриполитическая ситуация плохая, допустим, нестабильная, она, конечно же, влияет на общее состояние страны. И мы должны, я считаю, как журналисты, мы должны это говорить постоянно. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Рафаэль, добрый день.
Добрый день.
Комендант, я хотел вот что обратить внимание. Угу. У нас президент наш, он принял на себя всю ответственность, дал приказ. Люди пошли воевать, бороться с нацизмом,
да,
с тем, что подошло в этой стране. Какое имеют право вокруг средства информации, которые получают бюджета деньги, люди, которые кормятся от государства, какое они имеют право сейчас это нож в спину вставлять? И президент должен обратить внимание на это. Обязательно порядке.
А кого вы имеете в виду? Вот вы говорите, кто нож в спину. Кого вы имеете в виду?
Ну, я смотрю радиостанции альтернативные вашим, так? Их много. Всякие наши там...
Я понял, да. Все.
Певички, певцы, там,
я понял,
непонятные, да, деятели искусств.
Я понял, да.
Потом, которые ничего не принесли.
Я понял, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Значит, у меня тоже высказывания очень многих наших средств массовой информации, и уж тем более там некоторых этих певцов, я вообще-то их стараюсь не слушать, понимаете? Потому что определенный, иногда даже такой сомнительный успех на эстраде, он не дает человеку права полном объеме, допустим, ну, анализировать там политическую ситуацию. Это люди занимаются не своим делом. Поэтому, когда некоторые комедианты или некоторые артисты, там, они пытаются политические какие-то декларации делать, мне немножко это смешно. Ну, как, наверное, смешно, когда мы с вами видим, там, условно говоря, какая-нибудь сплетница начинает рассуждать о том, вакцинироваться, не вакцинироваться. То есть мы как-то понимаем, что это не совсем приглядно, но, тем не менее, вот почему-то какой-то известный блогер или, допустим, там какой-то артист, он считает своим, так сказать, обязанностью высказаться с политической какой-то декларацией, совершенно не разбираясь и не понимая, что на самом деле происходит. Мы можем на это реагировать, уважаемые радиослушатели. Ну, не пущать, запрещать, это, ну, это не наш, не нужно этого делать. Вы голосуйте своими кошельками. Поверьте мне, вот как практика показывает, вот эти люди, они очень хорошо понимают числа и цифры. Вот когда вы не будете ходить на его концерты, когда вы не будете там смотреть его YouTube выступления, когда вы отпишетесь от его аккаунтов, вот это для них будет самый хороший показатель. И это касается не только их, это касается и средств массовой информации. Это, кстати, уже постепенно видно, это видно и в Америке, когда вот эти неолиберальные и либеральные средства массовой информации, они теряют свою аудиторию, они неинтересны. Потому что кроме русофобии и неконструктивной позиции по очень многим вопросам, а самое главное, что просто иногда, ну, бездарный, непрофессиональный анализ, учитывая уровень подготовки нашей аудитории, а я это вижу вот за редким исключением, у нас сегодня только один, так сказать, шовинист такой, нацик такой позвонил, так сказать, а так мы с вами видим, что уровень нашей аудитории достаточно высокий, вы сами разберетесь и голосуйте своим кошельком, своими деньгами. Поверьте, это самое хорошее и самое эффективное средство, чтобы дать понять некоторым взорвавшимся ребятишкам и девочкам, что они просто, ну, не в свое стойло въезжают, если так вот, извините за такой жаргон, потому что это очень все серьезно, и это касается очень-очень многих людей, и они должны быть просто, ну, немножко аккуратны в своих высказываниях. А иногда, вы знаете, ну, промолчать тоже надо уметь. Ну, надо уметь продолжать промолчать. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый день.
Здравствуйте, Рафаэль,
да,
Вайс.
Да,
ну, знаете, Вайс. Я просто обольщен вашей политикой, соглашательство со всеми, в том числе звонарями, у которых диаметрально противоположные мнения. По поводу подорожания предупреждали об этом еще в прошлом году, в конце лета и начало осени. Это пандемийное ограничение производства микропроцессоров, процессоров, микродатчиков и микросхем, которые по остаточному принципу в странах ведущих производителей идут на производство бытовых, так называемых, различных ИОРГ-техники в том числе. Угу. В том числе нарушение логистики, и не только из-за волатильности рубля. Поэтому 30% это не 50%, которые обещали, например, в России ведущие реализаторы данной бытовой техники уже в марте этого года, которые получили новые партии. У меня просто один вопрос. Вот многие размазывают слезы по щекам и вопят. Все, конец света. Угу. Мы сейчас под санкциями умрем. А вы вспомните данные разговоры, в том числе и ахи и вздохи по поводу воссоединения с Крымом. Но если объявили России санкции,
конечно, да,
и весь мир пострадал в 2014 году, пусть Байден задумается, чем это грозит всей мировой глобальной экономике. 2015 год, когда мы вели войска в Сирию, и не зря. И также такие же были вопли. Поэтому, товарищи, успокойтесь, мы прорвемся. Я думаю, Мишутин с Путиным все просчитает.
Конечно. Спасибо вам большое, Вайс. Я думаю, что вот уважаемый радиослушатель, его анализ лишний раз подсказывает, говорит нам об уровне нашей аудитории. И посмотрите, как блестяще человек разложил, так сказать, достаточно сложные вопросы. Я салютую вам, Вайс. Спасибо за ваши, как говорится, я, насколько помню, ваши звонки, ваши комментарии всегда, что называется, не в бровь, а в глаз. Спасибо. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Спасибо большое за передачу, очень полезно и конструктивно. Меня Андрей зовут еще раз. Смотрите, какая ситуация. Я, ну, общаюсь с людьми, которые уехали в Америку, и живут там, пытаюсь задавать вопросы, и в ответ слышу недоумение, и вообще, то есть им либо вообще все равно, что происходит, либо интересует только в том ключе, что они знают, что такое Украина, поскольку уехали отсюда. И вроде как я говорю, ну, спроси у соседей, что и как. Ну, отвечают так, это не этично, это, ну, скажем так, разговор на эти темы либо не ведется вообще, либо, скажем так, ну, меня, говорит, как русского, больше, говорит, сочувствуют, чем какие-то пытаются что-то выяснить. Вроде как какая-то тема, которая, ну, неприлично в обществе. Вот хотелось бы узнать, это на самом деле так, или просто моих друзей окружают такие люди?
Вот нет, ну вот спасибо за звонок. Частично я вот в предыдущих говорил, что о том, что ну, вся эта, вот, так сказать, внешнеполитическая риторика и внешнеполитический фактор, он волнует, когда это касается непосредственно людей. Особенно, если это говорит там, о нашей миграции, тут мы из разных мест приехали, люди уехали в Америку. Естественно, у них восприятие по-разному. Даже те, кто с Украины эмигрировал в Канаду или в Америку, даже они разделены в своем воззрении, в своем взгляде на события на их бывшей, так сказать, родине. Так что это совершенно нормально. Давайте мы успеем еще взять один звонок. Да, слушаю вас. Добрый день.
Добрый, Тараторка.
Да.
Кстати, вот предыдущему, предпредыдущему звонившему времени мало. Сейчас, сегодняшнего дня, или, по-моему, со вчерашнего, просто мы сегодня обнаружили, все дистрибы остановили отгрузки. Поэтому сейчас, в данный момент, цены такие, потому что большая часть дистрибов не продает. Продают единицы.
Дистрибы вы имеете в виду, простите, дистрибы вы имеете в виду дистрибьюторы, да, я так понимаю?
Да. Все тормознули отгрузки полностью. Пока вот не кончится этот кипиш.
Хорошо,
поэтому
да.
У меня вопросик, когда он кончится, потому что мы должны работать.
Ясно.
Все стоит.
Слушайте нашего радиослушателя Вайса. Все это придет к общему знаменателю, никуда это не денется. Было, так сказать, видели 14-й год, 15-й год, все мы прекрасно знаем. Сейчас выпуск новостей, а потом продолжим. Буду принимать ваши звонки.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Евгения Волгина в следующий час присоединится к нам. Эту передачу я пока веду один. Говорим с вами о том, что происходит в мире. Конечно же, прежде всего, в контексте того, что происходит на Украине. Смотрим, как это отражается на российско-американских отношениях. В целом, как это влияет на внешнеполитический климат. Конечно же, ситуация сложная, и мы с вами, собственно говоря, ни в коей мере не упрощаем то, что происходит. Очень много сообщений пришло, позвольте, перед тем, как я приму. Я вижу, у нас уже полная линия. Прежде чем я буду принимать звонки, продолжайте звонить, а я просто прочту ваши сообщения. Так, вот Алексей пишет, как можно сравнивать цену бензина, они не $500 получают в месяц. Уважаемый Алексей, да, доходы в Америке больше, тут никто, как говорится, с этим не спорит, вот, но поверьте мне, я знал и знаю американцев, которые получают $500 в месяц. Такие тоже есть. Так что не так все просто. А Рафаэль, да, наш народ разделился. Нет, народ не разделился у нас. Народ просто задает вопросы, народ смотрит, и народ реагирует на это так. Юля пишет, Великобритания хоть и ругается, но пока еще непонятно, чем дело кончится. А США оружие поставляет. Ну, кстати, да, уважаемые радиослушатели, я бы хотел обратить ваше внимание, что все эти охи-ахи сейчас раздаются. А кто оружие-то поставляет туда? Тоже... Вот, вечно недовольный Алексей Мороз. Да, договоренность между Путиным и Байденом. Ну, мы уже говорили об этом, возможно, конечно, есть. Валерий, а вчера в центре Москвы была пятая колонна. Не знаю. По-моему, просто глупые пацаны. В большей степени знают. Так, Андрей, Америка и Англия добились своего, им нужна была веская причина ввести серьезные санкции. Они ее получили. Уважаемый Андрей, Америке и Англии не нужны серьезные причины, чтобы вводить санкции. Нет, это другое. Здесь, как говорится, вот. Сергей пишет, кстати, а вот интересно, если раньше наши Сбербанк и ВТБ и прочие крупные банки и компании боялись официально работать в Крыму, то теперь, когда санкции против них и так введены, может быть, они зайдут в Крым и начнут там нормально работать? Сергей, вы очень точно подметили, это вот к вопросу наших и наших банков, и наших корпораций. Но, господа, вы же никуда, как говорится, с этой подводной лодки не денетесь. Но все равно это будет, это не имеет это значения, работаете, не работаете. Вы являетесь структурой российского бизнеса, российского государства. Этого достаточно, чтобы против вас вводить все мыслимые и немыслимые санкции. И от того, что вы будете, не будете работать, если этот тренд идет, а он сейчас именно такой, русофобский, но вы отсидеться в окопах не удастся, поверьте мне. А все министры, миллиардеры, им народ не нужен. Ну, мы говорили с вами по поводу нашего руководства, наших министров и нашего, так сказать, чиновников, которых, да, есть. Я думаю, что те люди, которым народ не нужен, как вот К-9 вы пишете, это, я думаю, они очень скоро предстанут перед последствиями этого всего. Так, Панк, спасибо, браво, Рафаэль, да. Вот. А вот ОФВ пишет. А вот Путин встречался с руководителем большого бизнеса, и какие-то тезисы были вынесены по результатам общения. Кроме того, мы остаемся в русле... Да, мы остаемся в русле мировой экономики, никуда мы, как говорится, не денем, да? Вот. А вот, опять же, Александр Хабибулин. Ракета ракетами, но почему Автодор поднял цены? Совершенно вот мы поднимаем эту тему, и мы говорим, я еще раз хочу повторить, мы будем всегда задавать эти вопросы. Мы не дадим нашим чиновникам любого ранга воспользоваться ситуацией, и, что называется, так сказать, творить все, что хотят. Не получится это, господа чиновники, поверьте мне. Очень скоро вы, так сказать, на землю, мы все равно вас, как говорится, опустим. И не нужно обольщаться насчет этого всего. Андрей пишет, Рафаэль, уже 300 журналистов подписались под обращением о неприятии войны. Это же предатель внутри России, президент России. Уважаемые радиослушатели, я еще раз хочу повторить. Я не сторонник там, какие-то навешивать ярлыки на этих людей. Хотя среди многих людей, вот, которых я видел, которые сейчас выступают якобы против... так сказать, наших действий на Украине, вот, среди них есть, ну, откровенные, непорядочные, бесчестные люди. Но я еще раз хочу повторить, самое хорошее, если мы с вами цифрами будем голосовать, не смотрите, не слушайте, не посещайте, и это будет самый хороший ответ на их действия, потому что если там какие-то разумные люди остались, они поймут, что они не пользуются поддержкой народа. Поэтому, а запрещать, арестовывать это не будем мы, понимаете. Роман, вы за войну? Нет, я не за войну. Так, Роман, детей отправляйте, потом вещайте, потом что-то вещайте. Ну, что значит детей своих отправляйте? Там работают профессиональные люди. Поэтому, а если вы говорите там, ну, я свой долг отдал, так сказать, мои, как семья, тоже все были в армии, ходили. Но если надо будет, я еще знаю, как собрать, разобрать АК-74. Так что, Роман, за нами тут не заржавеет особо. Все-таки... знаем, как обращаться с оружием, если что. Ну, полностью согласна, Юля пишет. Переживем все санкции и прочее, люди и мирное небо дороже. Я тоже надеюсь, что именно так и будет. Так, деревенский парень. Кто-то зазвездился там, ну, не знаю. Первый раз слышу про Микронезию, это страна. Но это микро, она очень маленькая, Незия. Так что, уважаемый кондуктор, поэтому мы и не слышите. Тем более, видите, они, так сказать, купили, наверное, билет на лодку и доехали до Филиппин, чтобы сказать нам, что они разрывают с нами отношения. Ну, я думаю, что есть очень много комариков, которые летают вокруг слонов и которые очень недовольны поведением слонов, что они обрывают там, допустим, зелень и едят, так сказать, зеленые насаждения. И я думаю, что многие из них даже пытаются это высказать слону, что они там больше не будут с ними дружить. Ну, вопрос только в том, слон заметит это, и что при этом случится с комариком, если, не дай бог, случайно попадет. Вот, да, ну, ОФВИ, конечно, Микронезия разорвала дипотношения с Россией, это так бесчеловечно, да, я бы посоветовал вот микронезийцам там вот и остальным жителям вот в Полинезии там, да, вы почитайте, кто вас открыл, кто, так сказать, собственно говоря, представил миру. У нас был такой замечательный наш исследователь Николай Николаевич Миклуха-Маклай, может быть, тогда что-то про Россию поймете. Надежда, Рафаэль, все правильно говорите, источник инфляции США, печатание зеленых купюр, а у нас инфляция связана с ее импортом из-за рубежа в буквальном смысле. Минфин, ЦБ не хотят полить прибыль, получен... Вы совершенно, Надежда, я с вами здесь согласен, извините, невежда, извините, так сказать, не Надежда, невежда, да. Но я надеюсь, это только ваш никнейм, а ни в коем случае не качество вашего характера, а и вашей личности. Значит, я хочу сказать, что, безусловно, в данной ситуации, вот в этих... в процессах огромную роль играет еще и политика наших госкорпораций. Потому что, к глубокому сожалению, я иногда тоже себя ловлю на мысли, что наше правительство больше заботится о интересах именно госкорпораций, а не простых людей. И я думаю, что вот эти скачки с долларом, с валютой, это тоже в какой-то степени последствия этого. Ну, конечно, можно не работать, но представьте себе, вот они экспортируют, допустим, энергоресурсы, получают, допустим, $1. Вчера этот доллар стоил 70 рублей, сейчас он стоит уже там за 80. Ну, посмотрите, на ровном месте люди там 10-15% прибыли рублевой себе кладут в карман. Ну, тщательнее надо это все как-то делать с правительством. Надо думать, эти вещи обговаривать. Потому что это не может бесконечно продолжаться. Санкции были ожидаемые. Ну, итак, у нас, извините, пожалуйста, я продолжу. У нас много сообщений, но, тем не менее, у нас и звонки полный день. Давайте возьмем. Слушаю вас, добрый день.
Рафаэль. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня вот вопрос по поводу пролива Босфор. Вот Украина запросила перекрыть нам Турцию пролив Босфор. Вот чем это сулит и наши дальнейшие шаги? Не получится так, что мы опять закроем авиасообщение с Турцией? Спасибо.
Ну, я не знаю насчет этого. Дело в том, что позиция Турции, она непредсказуема. Но практика показывает, что это тот самый случай, когда собака, которая лает, она, как правило, не кусает. Вот. Я думаю, что мы будем ожидать достаточно громкую риторику со стороны Турции. Они там не признают, они не согласны. Но то, что касается закрытия Босфора Дарданелл, ну, это под очень-очень большим вопросом, потому что это будет, на мой взгляд, тогда уже серьезный конфликт напрямую между Анкарой и Москвой. Я не думаю, что Эрдогану сейчас это нужно. Хотя все тут может быть, кто знает. Давайте мы еще возьмем, слушаю вас. Добрый день.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Вопрос такой, вот, ну, коммерчески больше. Как долго все это продлится? Потому что собаке корм покупал за 6 тысяч. Сейчас он стоит 10. Я боюсь, что он еще дальше вырастет, а зарплату мне не подняли. Как вот в этой ситуации нам все-таки...
Я не знаю. Я понял, да. Спасибо. Я, так сказать, не знаю, когда это будет там, как вы говорите. Я думаю, что когда вы брали собаку, вы понимали, как говорится, степень ответственности. И я не думаю, что вы действительно думали, что вот, там, допустим, корм, который стоит сейчас, он будет в одну цену постоянно. Я думаю, что здесь вопрос стоит не только кормить собак, и речь идет и о все-таки вообще в целом цены на продукты. Надо просто следить за этим. Каким образом все это будет развиваться, я не могу вам сказать здесь. Я не являюсь таким специалистом и предсказывать там какую-то макроэкономическую, допустим, ситуацию. Но я еще раз хочу адресовать вас к заявлению нашего премьер-министра. Они, правительство, учло все и готовы к любому развитию событий. И заявления, которые мы сейчас слышим от представителей наших банков, они тоже об этом говорят. Так что я вас, как говорится, отсылаю сейчас к более, скажем так, компетентной инстанции. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день.
Добрый день. Это Виктор 26, благодарю за эфир. Подмосковье. Рафаэль,
да.
У меня такой вопрос. Ну, банки банками, они, как говорится, своего не упустят и чужого не промахнутся. Ну, ладно. А теперь у меня такой вопрос. Будьте любезны, чем отличается революция от переворота? Один товарищ сказал, мне вот это вот немножечко поставило, как сказать, мягко говоря, грубо говоря, неудобное положение. Будьте любезны, давайте разберемся в этом вопросе. Благодарю вас.
Ну, немножко, как говорится, в сторону, но я хочу вам сказать, что, конечно же, революция и переворот, если мы с вами, ну, из экономической, скажем так, отсылки, если мы с вами возьмем, то переворот – это смена формальной власти, это смена, так сказать, руководящего состава. Это не фундаментальные революционные изменения, которые происходят в смене всей государственной машины. То есть поэтому мы с вами и говорим о том, что есть переворот, а есть, так сказать, конкретная революция. Революция фундаментально меняет весь уклад жизни. Почему мы говорим социалистическая революция 1917 года? Это не только было свержение политической настройки, смена монархии абсолютно неограниченной, там, Советом народных депутатов, допустим, с одной стороны, и совнархозом, да, как исполнительного органа. Вот. А это была смена полностью всей государственной машины, как таковой. Начиная от переименования губернии, властей, там другое, переименование очень многих названий, там и так далее, и так далее. Так что это масштаб, и это, собственно говоря, последствия, и это структурные изменения внутри общества, и общественно-политические, и социально-экономические, и, конечно же, гуманитарные, духовные, и все, что с этим было связано. Я бы так ответил на ваш вопрос. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Абсолютно с вами согласен. Угу. Вот сейчас мы отмечаем буквально сегодня 105-ю годовщину Великой Февральской революции. Вот она и все и поменяла. А Ленин даже и не знал, что он революцию совершил. Он всегда считал это переворотом. Сталин считал переворотом до 41-го там, или до 40-го года. Вот. И Петроград, в общем-то, из Петербурга-то. Угу. Революция переменила. А вот мне сосед все время задает вопрос. Вы сейчас про этих эфиопов там и прочих рассказываете, про Миклуху Маклая, и что их открыли, свет вывели. А кто нас вывел в свет? Кто нас крестил? Кто построил Владимир, Москву, Ярославль?
А кто Псков? Построил? Кто построил Ярославль, Владимир?
Ну, говорят, Ярослав Мудрый, там какой-то киевский князь. А Москву 800 лет, 850 лет назад... Юрий Долгорукий, Владимир, Великий Князь Владимир, тоже киевский князь, Псков, Великая Равнопостольная княгиня Ольга. Ну и там, если разобраться, у нас-то и городов-то очень не было, и срок-то, 850 лет. А у них там они, вот эти нацики говорят, что у них больше 1500, 1700 лет этот Киев стоит.
Это сколько? 1700? Значит, я понял. У нас сегодня... Я понял, спасибо. Дело в том, что у нас сегодня такой немножко исторический экскурс. Я, прежде всего, на вашей совести оставляю заявление, что Ленин — февральская революция. Ленин и большевики принимали минимальное участие в этой революции. И февральская революция сама по себе, она не носила такие кардинальные слом всей государственной машины, как потом Октябрьская революция. Так что я здесь с вами не могу согласиться, хотя, безусловно, упразднила монархию Февральская революция. Теперь, то, что касается, как вы говорите, кто строил наши города, кто строил там, допустим, Москву и прочее. Дело в том, что действительно Южная, Киевская Русь, она раньше образовалась, чем Москва. Киев относится, это 8-9 век, насколько я помню из истории, которую мы в школе еще проходили. Москва — это уже позже. Поэтому в данной ситуации вот это, так сказать, движение между русскими княжествами, Галицкое княжество, это вот Галиция, то, что мы сейчас говорим, оплот нациков, это тоже же было, это было южно-русское, скажем так, но это было русское, это было российское, как говорится, государство. Поэтому кто строил его, на потомки русских строили. Все мы когда-то назывались русскими. Ну, я, как говорится, немножко у меня другая история, как вы сами понимаете, хотя я родился и вырос в России, и именно эту страну, именно Россию считаю своей родиной. Но, тем не менее, это все называлось, как Есенин это называл, всем существом поэте, шестую часть земли с названием кратким Русь. Это вот то, что образовалось тогда. А то, что там кто-то раньше, кто-то позже, кто-то ходил там на это, ну, это было такое совершенно естественное. И Александр Невский начинал в Переславле-Залесском, потом в Новгороде княжил. Это, так сказать, уже, как говорят, такие, знаете, движения, так сказать, внутри семьи монархической, кто делал. Ну и поставлю на вашей совести, уважаемый радиослушатель, заявление, что Псков построила княгиня Ольга, при всем уважении к памяти этой великой женщины. Так, спасибо. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день.
Алло. Да, здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Да. Усомнившийся Макар, вы в первой части передачи сказали, что что происходит на Украине, вам, в принципе, ясно и к чему, так сказать, заняться, почему эта операция была проведена. Вот в моих глазах видно, что когда Украина взяла курс на ЕС и вступление в НАТО, тут, так сказать, наши власти и забеспокоились, и решили страну захватить. Ну, я не знаю, но мне кажется, самые независимые страны сами вправе решать, в каком направлении развиваться и в какие военные блоки вступать. Ведь это все-таки независимые страны. А с другой стороны, самое последнее, что хочу сказать. С одной стороны, господин Путин против сепаратизма внутри нашей страны. С другой стороны, в Украине поддерживал сепаратизм вот именно в лице Луганской и Донецкой республики.
Я понял, да. Значит, дело в том, что практика, к глубокому сожалению, практика, политическая практика, она несколько все-таки противоречит вот тому, что вы говорите в теории о том, что каждая страна может выбирать, допустим. Ну, мы можем, конечно, это провозгласить как тезис и сказать, но я сейчас апеллирую как раз к основополагающим документам, то, на что ссылается и Путин в своих заявлениях, да. Безусловно, каждая страна должна выбирать свой путь и имеет право это делать без ущерба для ее соседей. В данной ситуации ведь под сомнение ставилось что и почему, так сказать, собственно, конфликтная ситуация возникала. Потому что одну инфраструктуру, допустим, так сказать, если раньше Украина была в сфере интересов России, но она была частью Советского Союза, сейчас Украина захотела стать частью другой военной структуры, военно-политической структуры под названием НАТО, которая является враждебна к нам, к России. И это основополагающий фактор. Если вы думаете, что, допустим, американцы по-другому реагировали на те угрозы, которые возникали по периметру их границ, ну, я вас отсылаю сейчас к событиям там на той же Гранаде, ну, уже хрестоматийно, это Карибский кризис, это, так сказать, то, каким образом американцы действовали в Чили, каким образом они действуют сейчас в Венесуэле, Эквадоре, Перу. Куба, еще раз, так сказать, хочу напомнить, Никарагуа сейчас. Посмотрите, как американцы реагируют на те там и мнимые, и немнимые угрозы для их интересов, для их, как они считают, безопасности. Поэтому теоретически это то, что мы, так сказать, проговариваем, говорим, но практика международных отношений, она говорит о том, что когда предпринимаются какие-то действия против какой-то страны, даже несознательно, то обязательно нужно сдать ответ. И в данной ситуации то, что я, например, поддерживаю в этом плане заявление Путина о том, что, ну, действительно, ведь это же уже не было никакого, так сказать, уже не было, так сказать, возможности это все терпеть где-то дальше. Ну вот посмотрите, допустим, вот в свое время прибалтийские республики, они были приняты в НАТО. Но прибалтийским республикам, Эстонии, допустим, хватает все-таки, что называется, мозгов не говорить о размещении какой-либо серьезной натовской инфраструктуры, потому что граница, как вы знаете, Нарва и Ивангород, это несколько сот километров от Санкт-Петербурга. Но тем не менее, все-таки мы же сейчас не говорим и не ставим вопрос, допустим, о легитимности там, пребывания Эстонии там, в блоке НАТО. Вопрос стоит в том, что вы конкретно, что вы наполняете, вот ваше содержание того, ваших внешнеполитических действий. А в данной ситуации это были не просто недружественные, они были откровенно враждебные со стороны украинского руководства, начиная с времен, ну, в принципе, я считаю, это даже и с времен Януковича, да и предыдущий президент, они всячески это говорили. Ведь посмотрите, так сказать, ведь что творилось в Крыму и в Севастополе, когда там пытались туда заходить американские корабли, крымчане просто выдавливали их оттуда, просто заставляли, чтобы они уходили оттуда. Но это же был откровенный демонстративный шаг в отношении России. А я хочу вам напомнить, что 2003-2004 год – это тот самый период, когда мы-то поддерживали как раз Соединенные Штаты Америки. Мы-то как раз помогали Северному Альянсу в борьбе Соединенных Штатов Америки против Талибана в Афганистане, когда они там бегали, так сказать, везде и вылавливали Осаму Бен Ладена. Мы им предоставляли вот эти хабы, так сказать, в Ульяновске, чтобы они, так сказать, делали, чтобы логистика была американских войск, чтобы они более эффективно там работали. Это же были хорошие отношения. Джордж Буш-младший говорил, что он заглянул в глаза Путину и увидел его душу. Там, ну, прямо любовь-морковь была. И тем не менее, и тогда продолжалась поддержка чего, кого? Поддержка международных террористов на Северном Кавказе, вмешательство во внутренние дела здесь. И самое интересное, что Америка во весь голос говорила, что вот эти террористы, явные отморозки, которые взрывали здесь у нас метро, взрывали это общественный транспорт, они их называли борцами за свободу. Вот, пожалуйста, отношение к тому, что происходит. Поэтому есть ли определенный цинизм вот ваше, в отношении действий? Да, он, безусловно, есть. И я, кстати, то же самое это приписываю нашему сейчас руководству, когда мы говорим об этом. Но я просто хочу вам сказать, что это гораздо сложнее картина вот, взаимоотношений стратегических. А Украина сейчас ввязалась в огромную геополитическую борьбу. Я, кстати, об этом говорил неоднократно. А у нее никаких ресурсов и никаких возможностей для того, чтобы работать вот как субъект международного отношения, у нее нет. И вот последствия, которые мы сейчас видим, это когда страны, которые имеют этот статус, страны, которые работают на более, скажем так, широкой международной поляне, они отстаивают свои интересы и они, так сказать, добиваются безопасности для самих себя. Сначала было, попробовали мирно поговорить, объяснить. Ведь ничего не мешало украинскому руководству сказать, что мы приостанавливаем это. Мы не будем входить в блок НАТО, потому что он является враждебным в отношении России, потому что у нас здесь, ну, поучились бы хотя бы у Финляндии на худой конец уже. Но нет, закусили у дела, посчитали, что они схватили кого-то за бороду, а за это есть определенные последствия. И как бы не цинично сейчас и мои слова звучали, уважаемые радиослушатели, но тем не менее не нужно говорить, и вот я недавно давал комментарий одному американскому изданию, и я начал его с того, что я говорю, только, пожалуйста, не говорите, что вы не знали, чем это закончится. Не говорите, что вы не предвидели, что это будет. Потому что вся логика событий и поступков и украинского руководства, и Объединенного Запада, она вела именно к этой развязке. Они не хотели говорить с Лавровым, значит, они сейчас будут говорить с Шойгу. Это был их выбор, к глубокому сожалению. Потому что это все-таки, ну, это циничная вещь, что говорить. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день.
Добрый день, Рафаэль.
Добрый день.
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Скажите, пожалуйста, вот с этими банками, которые с валютой, на поставки лекарств это никак не скажется, а то мы же покупаем эти лекарства.
Я понял, да. Но я могу сказать по собственному опыту. У меня в семье, есть человек, которому нужно от сахарного диабета. Мы по-прежнему галлусмит получаем бесплатно пока. И я думаю, что здесь в этой ситуации, и это в очень большой степени вопросы не к поставщикам, я имею в виду импорта, а именно к нашим чиновникам, которые работают вот в этой области медицины. Это то же самое, это тот же самые люди, о которых я говорил. Мы будем внимательно следить. И если там будут скачки в ценах уж на лекарства, но вот у нас тут проблема корм для собак, но я думаю, что собачка поймет в случае чего, если что, вы ей сахарную косточку из обеда дадите. А вот больные наши, которые есть, и если здесь будут у нас чудеса, я думаю, что мы, как журналисты, должны самым решительным образом бороться с этим. И никакого спуска чиновникам мы давать здесь не будем. Мы не дадим, еще раз хочу повторить, мы не дадим им прикрываться вот этой ситуацией на Украине для того, чтобы здесь проявлять свой непрофессионализм и некомпетентность. Не получится, уважаемые господа. Так, давайте еще, если есть у нас, да, давайте возьмем еще, успеем, я думаю, взять. Да, слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте. Я безработная пенсионерка Московской области. У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Вот сейчас часто упоминается, что Украины не было, это была Россия, и, соответственно, все, кто живут на Украине, это русские.
Я понял, да-да-да.
Подождите.
Вы простите, пожалуйста, просто у нас время. Быстрее, пожалуйста, формулируйте. У нас уже на новое.
А если Польша начнет на Львовскую область претендовать, скажем...
Все, я вас понял. Уважаемая радиослушательница, я отвечу на ваш вопрос после выпуска новостей. Пожалуйста, оставайтесь на линии, мы вас не прерываем.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Мы с вами говорим о том, что происходит в мире, конечно же, в контексте событий на Украине, как это влияет на международную ситуацию в целом. Уважаемая радиослушательница, я вынужден был ее прервать, потому что просто выпуск новостей, она говорила по поводу того, а что со Львовом. Ну, конечно же, Польша предъявит свои претензии, в первую очередь. Поверьте мне, это дружба такая, что называется на песку. Уважаемые радиослушатели, у нас сейчас есть, знаете, очень такой срочный брифинг Министерства обороны. Мы хотим, чтобы вы были в курсе всего этого. Послушайте, пожалуйста, описание ситуации официального представителя. Представителя Министерства обороны генерала Коношенкова.
Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают контрнаступательные действия на подразделения вооруженных сил Украины при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации. Группировка войск Донецкой народной республики на Волноваховском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на 1 километр вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск Луганской Народной Республики в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров. В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. Еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции Донецкой Народной Республики и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям. После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой. В ходе проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 14 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и ОСА, 36 радиационных станций. Сбито 5 боевых самолетов и 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров. Вчера, 24 февраля, подразделениями воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивный фон в районе АЭС в норме. Персонал станции продолжает обслуживать объекты атомной электростанции в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации.
Ясно, да. Напомню, уважаемые радиослушатели, это был брифинг Министерства обороны, официального представителя генерала Коношенко о ситуации сейчас вот на Украине. Вы знаете, из того, что я услышал, помимо того, что сдаются, помимо того, что остров Змеиный, Чернобыльск, это все хорошо, вы знаете, мне приятно слышать то, что разумные люди, которые не, так сказать, стали пушечным мясом для нацистско-бандеровского киевского режима, что они вернутся к своим семьям. Вот это самое замечательное, самое... На секунду представьте себе, когда они придут, и когда их жены, матери, дети увидят своих отцов, братьев, сыновей живыми и здоровыми. Я думаю, что, наверное, они потом оценят в полном объеме. Так, у нас здесь сообщение. Ярослав пишет, что санкции были ожидаемы, госдолг мы уже проходили, мы в него и не вкладываем, а вкладываем в золото. А Путин встречается с Пакистаном, каждый выполняет свою работу, тихо, спокойно, страна... Я согласен с вами, Ярослав, вы совершенно правильно говорите, что мне тоже очень понравилось то, что идут рабочие встречи. Макс, молоко уже стоит 120, скоро за 200 будет. Макс, перестаньте паниковать. Я вчера покупал молоко за 70 рублей, свежее, хорошее, с сроком годности до аж 3 марта. Поэтому давайте, как говорится, без проблем. Магомед пишет, Россия сделала то, что должна была, совершенно верно. Вот, недобро пишет. Да, банки смогут заходить в Крым. Да, я надеюсь, что теперь будет именно так. Вот. Ну, тут никак комментарии нашему радиослушателю, который свою собачку прокормить не может. Да, тоже предлагают ему объедки со стола тоже давать. Вот. Турки будут пытаться, каждый Ярослав пишет, угодить. Они не хотят ни с кем ругаться. Я тоже думаю, что с Турцией у нас не будет особых проблем. Вот Григорий пишет из Санкт-Петербурга. Пацифистам в пятой колонии плевать на Украине. Просто боятся, что денежки пропадут и в Европу съездить не будут. Я думаю, что вы правы частично, безусловно. Уж очень их беспокоит, так сказать, вот эти все визовые дела. Мне кажется, что есть более важные все-таки вещи, о которых нужно побеспокоиться, если уж они беспокоятся. Вот. Так. Спасибо здесь за слова. Вот Сергей пишет, что надо поддержать в данной ситуации нашу политику. Вот. Кто сейчас не с нами, тот враг нашего государства, и неважно, по глупости это или по умышленно. Сергей, я в целом с вами согласен, но я думаю, что мы не будем, так сказать, тоже, знаете, слишком резко говорить. У каждого есть свое мнение, пусть они его высказывают. Главное, чтобы это было в законной, в легитимной форме. Вот это, я думаю, самое важное. Давайте мы возьмем, у нас опять полная линия, да. Слушаю вас, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот в России же все время тяжело было жить. Я не знаю, чего вот плачут все эти вот, они что-то все прочитают, будет тяжело, что вот, а неужели можно вот так жить, там, наперекор своим каким-то кровным вот этим традициям, мыслям, чтобы вот это вот все богатство было прикраплено сверху, там, детской
Я кровь. Понял, да. Вы знаете, я понял ваш вопрос. Я хочу сказать, что вот работая в Америке, я сталкивался с многими так называемыми представителями и нашей вот такой якобы оппозиционной прессы, очень многие из них. Дело в том, что эти люди уже давным-давно, но я сейчас говорю о тех людях, которые, я могу назвать фамилии, потому что они, как говорится, от меня это слышали тоже, там, допустим, Евгений Альбац, Латынина, вот, Шендеровичи, Пархоменки, остальные, все с маленькой буквы. Эти люди уже, они давным-давно не относятся к России. Это люди всегда были во внутренней миграции. Это люди, и сейчас они никакого отношения к нам не имеют. Они живут в другой стране, они пользуются другой валютой, они деньги получают из других источников. Поэтому это люди отрабатывают свои, как говорится. Я не говорю сейчас обо всех, там, вот, кто выходит, как бы там не нравится, допустим, там, политика, допустим, нынешнего нашего руководства. Это легитимно, нормально, если люди это высказывают в нормальной форме. Ну, будьте моими свидетелями, мы и на нашей здесь, вот, как говорится, радиостанции, я в своих передачах, мы критикуем наше правительство. И, причем, я еще раз говорю, у нас вне критики никого нет. Единственное, что мы не делаем это, как я уже говорил, там, с... брызжа слюной, так сказать, из пены во рту. Нет. Мы, потому что мы не, понимаете, мы не хотим, чтобы были там какие-то революционные процессы, там, бунтарские. Мы хотим, чтобы это революционно все менялось. Мы хотим, чтобы это было, как говорится, для людей. А пропиариться, это, как говорится, уже совершенно другая работа. Она по-другому называется. Поэтому не удивляйтесь. Эти люди, они уже никакого отношения к России не имеют. Они уже, как говорится, и чемоданами, и счетами, и своими детишками, и своими мыслями. Они уже вне России давным-давно. И не надо на них особо внимания обращать. Давайте мы еще ответим. Слушаю вас. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Я вот хотел сказать, как раз вы, значит, напомнили эти фамилии и так далее. Да? Вот где-то параллельно, да, я слушал, значит, «Эхо Москвы». Вот, значит, они как говорили, что вот есть страна, там, так, да, свободная и так далее, мы там напали, там, да, там, один военнослужащий говорил, что мой дед в 41-м году в Киев пришли немцы, а сейчас пришли россияне. Вот. И они говорят, а какая демократическая страна была и так далее, и так далее, да?
В 90-е годы, да, была демократическая?
Да. И вот сейчас, да, там это самое. Но они вещают в нашей стране, да, и критикуют, и не просто критикуют, а жестко отвечают, да, что мы типа захватчики и так далее, и так далее. Я бы вот... Вот вам можно позвонить, да, а им позвонить нельзя.
Вот это очень хорошее замечание. Я очень рад,
да,
что вы это подметили.
И еще момент какой, да, вот я хочу продолжить, да. Вот люди, которых сожгли в Одессе, в Доме профсоюзов, да, они не были с автоматами, они не были с гранатометами. Я в это время был в Испании, да, и там я не видел это самое, переводы и так далее. Но когда люди падали там с 4-5 этажа, у меня такое сложилось... впечатление, да, что там горит дом, ну, пожар, да?
Да.
Вот. И люди, значит, спасаясь, вылетали из окна и падали на асфальт. И там подбежали другие люди. Я думаю, ну, сейчас помогут, да? Там,
нет, они их добивали.
А их били, добивали, понимаете? Вот их добивали. А теперь я хочу спросить этого дождя, да, и эхо Москвы, да, представляете, если за ваши слова... придут на вашу студию и вас сожгут. Как вы будете относиться?
Я понял. Спасибо большое. Извините, пожалуйста. Я понял, просто слишком все это долго. Ваша, как говорится, позиция понятна. Мы никого сжигать не будем. Безусловно. Это первое. Второе. Это становится очень хорошей традицией. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите задать вопрос таким ресурсам, как «Эхо Москва», которые не принимают звонки, ну, звоните иногда нам, так сказать, мы будем пытаться в эфире задавать эти вопросы. Теперь, то, что касается того, что они критикуют. Они не критикуют, в этом и проблема. Они лгут. Они лжецы. Это их натура, это их суть. Они врут. Они врут по поводу своих дедов, там у них это целая там, знаете, галерея, так сказать, там, что они говорят, где у них там они работают, где были, там, сколько орденов. Это лжецы по своей сути. Поэтому я не отношу этих людей ни к категории журналистов, я отказываю, по крайней мере, это мое мнение, я отказываю в этом праве. Это лжецы, русофобы, которые ненавидят страну, в которой они живут. К глубокому сожалению, так бывает. Я видел таких людей в Америке. Ненавидящие Америку, которые критикуют и говорят, что все абсолютно вот плохо там, это и никак, как говорится, вот нельзя. Это есть такая категория людей, о них, по-моему, в свое время очень хорошо сказали Ильф и Петров, это, по-моему, из записных книжек Ильфа было, да, вот он тогда, это 20-е годы, вы представляете, он говорил, нет, не волнуйтесь, он не против социализма, ему не нравится солнечная система в целом. Это люди, которые, вот обратите внимание, допустим, вот эти все персонажи, которые я перечислил, еще некоторые, вот если вы слушаете их, попытайтесь найти хотя бы какой-то один позитивный момент в их высказываниях, когда они что-то позитивно говорят, о чем-то или о ком-то. Вся желчь, она у них настроена на то, чтобы врать, чтобы грубить, чтобы в какой-то степени, так сказать, атаковать людей, и там нет никакой позитивной повестки, никогда не было, это люди всегда работали от негатива, поэтому спрашивать их о том, ну хорошо, вот вы так считаете, а как вы думаете, что делать тогда, каким образом, у них этого нету. Они по поводу, понимаете, точно так же, как вот вы знаете, есть такие вот, наверное, вы видели, вот есть экскаваторы, да, да, вот, и на их стрелу цепляют, можно туда прицепить ковш и выкопать, допустим, карьер и построить дом потом сделать. Ну, а вот есть такие же вот экскаваторы, когда у них ковша нет, и там такая, знаете, это бита такая металлическая, которая разрушает дома. Она так, знаете, болтается на тросе, вот это. Вот они прицепили вот эту биту на свои, как говорится, вот такие... человеческие ковши, и они не могут ничего построить, создать, они только разрушают, они вот ходят, размахивают ей налево, направо, и им не важно что, потому что самое главное, это вот такой, знаете, геростратовский комплекс у них, а я вот, вот я против всего, а за что-то, а я вот не за против, нет, я просто против всего. К сожалению, такие люди есть, ну, пожалеем давайте их, потому что, судя по тому, как они живут, и что, так сказать, у них происходит, и, собственно говоря, эти люди нечестны, и абсолютно бесчестно не только в своей работе, но и в своей жизни, как показывает опыт и практика, насколько вот я их сколько наблюдал. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Извините, что вас опять отрываю.
Да ради бога.
Увлекательных бесед, экспертного мнения, весомого для всей аудитории. Вы знаете, вы как американец, ведь, наверное, знаете, что мы уже 100 лет под санкциями, начиная с 19-го года, после Версальского перемирия, в котором принимали участие Вудро Вильсон и страны Антанты. Потом эти санкции были влуплены нам американцами за пакт Молотова-Риббентропа, в том числе и с Йосиком и Цоко в 41-м году в апреле месяце, за пакт по нейтралитету. С этой страной. И если галопом по Европам, санкции Джексона-Веника в отношении Советского Союза на 4 года меньше действовали, чем в отношении уже не советской Российской Федерации. Тем более диверсифицированной с учетом событий, происходящих на Северном Кавказе, в Югославии и в том числе и в Грузии. Я хочу вопрос вам задать. Вы прекрасно, наверное, знаете всю политику, оглашенную Збигневым Бжезинским, катализатором внешней политики США, который, особенно после 2014 года, говорил, что Россия всегда была врагом Соединенных Штатов Америки, особенно когда она объявила себя советской. У меня вопрос. Не кажется ли вам, согласно стратегии, концепции, либо доктрине Соединенных Штатов Америки, не только внешний период Российской Федерации, укрепление, как ее возврат на прежние позиции, раздражает и просто бесит Соединенные Штаты Америки, но и реализация национальных проектов внутри Российской Федерации от газификации населения. Потому что, если я заканчиваю их, говоря их языком, это способствует не только повышению рейтинга, укреплению, но и популяризирует режим, ненавистный им Путина.
Я понял. Уважаемый Вайс, вы человек, который, так сказать, логически выстраивает свои, так сказать, политтехнологические цепочки, и ваша, так сказать, на мой взгляд, ваша риторика, она основана на определенном здравом смысле и логическом мышлении. Я отказываю в современных условиях руководству, по крайней мере, англосаксонского мира в какой-либо логической концепции развития международных отношений. Поэтому все то, что мы с вами выстраиваем, исходя из того, что нечто, что-то может быть в интересах, допустим, народов тех же самых англосаксонских стран, и мы, соответственно, стараясь выстраивать нашу внешнеполитическую концепцию, учитывая эти интересы, оно разбивается о стену полностью непонимания. Потому что любые действия, так сказать, этого руководства, оно иррационально. Но разве в интересах, допустим, народов и вообще, так сказать, в целом, даже политической элиты Америки и Англии было такое сближение России и Китая? И тем не менее, именно они своими действиями сделали абсолютно все для того, чтобы это сближение уже сейчас начало стратегический характер. Разве подобная политика в отношении России, в частности сейчас санкции, которые вводятся, Северный поток-2, разве они не привели к повышению цен на энергоресурсы, которые являются составной частью нашего бюджета накопления, и цены сейчас подскочили? Мы сами видим прекрасно, насколько. Логики здесь нет, поэтому, уважаемый Вайс, не ищите здесь никакой логики. Когда вступает русофобия, здесь уже, как говорится, переклинивает абсолютно все. И то, что мы с вами видим, ну вот посмотрите на действия, допустим, в Америке это еще не в такой степени. Посмотрите на манеру поведения. Не то, что говорят, а манера поведения руководства нынешней Англии. Бориса Джонсона и этой бедолаги министра иностранных дел. Это же, в принципе, ненормальные, с моей точки зрения, ментально люди. Поэтому здесь уже, как говорится, если говорить дальше, я бы посоветовал вам, Вайс, уже интересоваться не сколько политтехнологией, а психиатрией, потому что она в большей степени, по-моему, объяснит некоторые действия этих людей. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот, Рафаэль, вы правильно про экономику говорите. Вот смотрите. Да, вот вы правы. Никакой логики. Вот мы запретим самолеты продавать. Мы запчасти, технологии.
Да.
А кому вы их будете продавать?
Микронезии будут, наверное, продавать.
А?
Микронезии будут продавать.
А, вот именно. А вот насчет... Можно еще одну минуточку? А вот насчет вот политики,
да,
и украинского руководства. Вот те, кто кричит, что там руководство туда-сюда, что мы нарушили. Вот пусть они посмотрят. Был такой многосерийный сериал «Неизвестная война», если вы помните. Это было давно, лет 25, наверное, назад. Его делали 15 или 17 стран.
Угу.
И вот там были такие документальные съемки, когда в Киеве фашистов встречали цветами, лентами и кричали «Ура!». Вот это сейчас там, это потомки тех людей в правительстве Украины, но не украинский народ.
Я понял, да, совершенно правильно. Вы, наверное, имеете в виду «Неизвестная война» с Бертом Ланкастером. Это был проект, который... Он больше, да, 30... Да, я тоже рекомендую. Это американский фильм был, кстати. Американцы его сделали. Там было интервью с Брежневым. Да, я рекомендую, уважаемые радиослушатели, вам посмотреть. Спасибо вам за то, что напомнили. Давайте мы еще возьмем звонки. Спасибо. Будем отвечать максимально. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. У меня внук наполовину армянин. И у меня вот интересует вопрос по Карабаху.
Да.
И я хотел бы по поводу, реплику небольшую, по поводу Турции. Вы говорите, что мы там с ними такие друзья. Сбили два наших самолета, убили Карлова нашего на глазах у всех. И я нигде не слышал ни устную речь, чтобы извинились, или письменно вы не найдете никаких извинений. А то, что Турция в отношении Крыма выражала, вы можете и письменно, и устно услышать, и то, что поставляет Барактары, и прочее, прочее. Вот я видел, как Турция принимала участие в разборках в Карабахе, и эти видео, когда эти крошечные там... Я заканчиваю буквально.
Да, пожалуйста.
Залетали прямо в командные пункты, эти крошечные там нано, эти устройства летающие и прочее. И вот буквально несколько там дней назад приезжал президент Азербайджана и, в общем-то, решал определенные вопросы.
Я понял, да, извините, пожалуйста, я вас прерву, да, я понимаю, да, прекрасно. Дело в том, что немножко не по теме, и позиция по поводу Карабаха, меня, этнического армянина, вы спрашиваете, у меня есть эта, безусловно, позиция, я просто не хочу сейчас, тем более уж я не могу согласиться, что мы там, я хвалю там Турцию, тем более, нет, я об этом ничего не говорил и говорить не собираюсь, я просто, мы говорим о фактах, и наоборот, мы говорим о том, что Турция занимает сейчас выжидательную позицию. И я рассматриваю сейчас эти действия в контексте политики и интересов России, прежде всего, своей родины. Поэтому, пожалуйста, не надо здесь удивляться. Но я понимаю вашу, так сказать, озабоченность в том плане, что, конечно же, когда сбили наш вертолет, непонятно, вот, где это дело находится. Потому что кто виновен, привлекли ли их к суду. И уж тем более мне непонятно, это я уже говорил, еще раз скажу, мне непонятно, что здесь делает посол Азербайджана Бюльбюль-Оглы, который совершенно нагло заявил о том, что на войне, когда убили наших российских солдат в сбитом вертолете этом. Я считаю, что это абсолютно беспринципная позиция уже нашего МИДа. Этот человек не имеет права находиться здесь. Это абсолютно человек неадекватный, и подобное антироссийское заявление со стороны посла России, кстати, человек, который своей там когда-то славой музыкально обязан был именно России, такие заявления, я считаю, что они, конечно же, недопустимы. Этот человек не имеет права представлять Азербайджан здесь у нас. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день. Да, здравствуйте.
Алло, Рафаэль, да, здравствуйте, деревенский парень.
Да, здравствуйте, деревенский парень.
Я вот, знаете, что хочу сказать? Я не хочу петь никому дифирамбы, абсолютно никому. Я просто хочу поддержать наших парней, которые сейчас там. Очень им сейчас тяжело, очень тяжело родителям, сестрам, не будем перечислять. Очень тяжело той стороне, противоположной, будем говорить, той стороне, чтобы никого не обидеть. Вот. Я хочу, чтобы скорее все это закончилось, чтобы наши парни вернулись домой, чтобы все наладилось. И, господа вышестоящие, да, на нас тоже обращайте немножко внимания, а не на свои большие вот эти вот политические...
Согласен, спасибо. Особенно поддерживаю ваши слова по поводу наших ребят. Ребята, возвращайтесь, ждем вас с победой. Давайте мы еще возьмем, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день.
Ну, вы знаете, это, конечно, страшная трагедия. В истории нашей Руси Великой никогда такого не было, чтобы мы брат на брата пошли. А почему Янукович сидит на Рублевке и отдыхает? Что он там делает? А почему мы здесь, извините, братья, деремся, все братья, а в команде Украины там ни одного русского украинца нет, ни белоруса? Посмотрите на состав, кто там такой. И у нас тоже хватает этих деятелей. Кто будет устанавливать наше славянское братство? Кто? Там ни одного русского славянина нет почти, практически ясно. Нет. Вот что обидно.
Спасибо, понимаете? Да, я понял, да. Спасибо большое. Я с вами абсолютно согласен по поводу Януковича. Беспринципность, бесхребетность и просто некомпетентность, бездарность этого человека, безусловно, в свое время подвела вот именно к подобному конфликту. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Григорий, тут сходит ужасная новость. Украинцы обстреляли точку У под Миллерово военный аэродром в России. Я не знаю, фейк это не фейк. Еще
давайте так, уважаемые радиослушатели, я понимаю, не нужно бросаться такой информацией. Если будет официальное подтверждение, я думаю, что мы скажем. Давайте не будем впереди паровоза бежать. Я вообще хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что ну, сейчас будет время, когда очень много будет такой информации, проверенной. Иногда, может быть, даже и верной, но давайте мы не будем, как говорится, бежать впереди этого паровоза. Так что в данной ситуации давайте подождем, будет официальное заявление. Давайте мы еще возьмем, успеем, я думаю, взять. Слушаю вас, добрый день. Здравствуйте.
Рафаэль, здравствуйте, Максим,
да.
Москва. Рафаэль, в общем, история долго, но вот по долгу работы находился в штате...
Единственное, что я прошу побыстрее, потому что уже конец идет до звонка.
Невада, и произошел разговор с националистами из Молдавии. Ребята, жаль просто одно, что приходится сразу принимать позицию защиты. Разговор был достаточно резкий, но в конце концов я парировал тем, что молдаванин русский, находясь в Америке, обсуждает президента Путина и Российской Федерации. Этим самым я всех поставил в тупик. В любом случае будем поддерживать своих ребят.
Ясно. Спасибо. Ну, вообще, конечно, сам тезис, это молдавские националисты в штате Невада, это сильно. Я за 15 лет такого, как говорится, не видел и в штате Невада, ни в Нью-Йорке. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Спасибо. Извините, сбрасываю ваши звонки. Всего вам самого-самого доброго. А нашим ребятам на Украине скорейшего возвращения домой.